Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Господи, сил небесных, будь с нами, ибо у нас нет другого помощника в скорбях, кроме Тебя. Господь, сил, помилуй нас. Господи, если бы мы не имели за себя молитвенниками святых Твоих и Твое милосердие, милующего нас, то как дерзали бы мы воспевать Тебя, Спаситель, которого непрестанно славословят ангелы, сердцеведец, пощади души наши. Матерь Божия, всю надежду мою возлагаю на Тебя. Сохрани меня под Твоим кровом. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного Духа истины, пока я ночу в сподвигах воздержания и молитвы спасительного текущего спасительного времени Святой Четыридесятницы. Сегодняшняя передача приурочена неделе Пятой Великого Поста и Великому Двенадесятому празднику Благовещению Пресвятой Богородицы. Дорогие наши радиослушатели, в нынешнюю неделю, в четверг, 7 апреля по старому стилю, 25 марта, Святая Православная Церковь чествует Святую Пресвятую Деву Марию и вспоминает события Благовещения Пресвятой Богородицы. Об этом Великом 12-м празднике мы начали рассказывать вам в предыдущей передаче. И вот сегодня мы хотели бы продолжить это повествование. Итак, в Галилейский город Назарет, в дом Иосифа ко Святой Деве Марии в 6-й месяц по зачатии Иоанна Крестителя послан был архангел Гавриил возвестить ей тайну воплощения от нее Бога Слова. Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, приветствовал ее небесный вестник, словами, которые Церковь ныне ежедневно повторяет в молитве Богородицы Дева, радуйся. Пред явлением Архангела Святая Дева пребывала в молчании, упражняясь в чтении Писания и в богомыслии. Она же, видевшая Архангела, смутися о словесе его и помышлявшая, каково будет целование, приветствие сие. «Не бойся, Мариам, обрела бы еси благодать у Бога», — сказал ей Архангел. «И се зачнеши в чреве и родиши сына, и наречеши имя ему Иисус, сей будет вели, и сын Вышнего наречется, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и воцарится в дому Яковле вовеки, и царство его не будет конца». «Как и будет сие, иди же мужа, не знаю», — спросила дева. «Дух Святый найдет на тебя», — сказал Архангел, — «и сила Вышнего осенит тебя. Тем же и рождаемый свято наречется Сын Божий, и сей Елисавет, южика твоя, и та зачат сына в старости своей, и сей месяц шестый есть ей нарицаемые неплоды, яко не изнеможет у Бога всяк глагол. Сея раба Господня, буди мне по глаголу твоему», — отвечала Архангелу смиренная и совершенно преданная волю Божию Дева. Так архангеловым глазом отгнано погибельное слово дьявола и искусителя праматери Евы. После благовещения Мария пошла к родственнице своей праведной Елисавете, и истина тайны благовещения открылась при свидании их, когда пришед в дом Захариин, благодатная дева приветствовала Елисавету, благодать Святого Духа исполнила ее и ее младенца. А в чреве Елисаветы взыгрался младенец с радостью и исповедал воплотившегося Господа, а мать, исполняясь Духа Святаго в чувстве святейшего восторга, назвала Марию благословенную в женах, Матерью Господа, блаженную. «Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего». «И откуда мне сие, да прииди Мати Господа моего ко мне, блаженно веровавшая?» Мария ответствовала Елисавете пророчественными словами: «Смиренно благодарение Богу величит душа моя Господа, и возрадуйся духом мой, убозе спаси моим, яко презре на смирение рабы своя, себо отныне ублажат меня все роди». Воспоминание архангельского благовещения Пресвятой Деве Православная Церковь ежегодно совершает праздник, который, согласно со словами благовестника Пресвятой Деве Марии, «радуйся, благодатная, и сообразно с той радостью, какую сопровождалось благовестие о воплощении Сына Божия, назван благовещением Богородицы». Куда обрадованная благовещение Мария не приходила, там все исполнялось радости, говорит святой Златоуст. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы начался с первых времен христианской церкви. О древности его свидетельствуют в своих поучениях, произнесенных в этот праздник святые отцы III века, святой Григорий Неокесарийский, IV века, святой Афанасий Александрийский, святой Иоанн Златоуст, блаженный Иероним и Августин и другие. Иероним пишет, что в Назарете, на том самом месте, где архангел благовествовал Деве Марии о зачатии от нее Спасителя, сооружен был храм в память Благовещения Богородицы. Августин говорит, предками предано церкви, что воплощение совершилось 25 марта. И без сомнения, по этому преданию, день Благовещения был праздником от времен апостольских, согласно с Евангелием, которое изображает событие Благовещения высоким праздником в доме Иосифа и Захарии. Святые отцы Церкви в своих писаниях объясняют и то, почему Сын Божий благоволил воплотиться в 25-й день марта, как называют его римляне. Христос воплотился в утробе Девы в 25-й день марта, потому, отвечает святой Афанасий, что в этот день первоначально Бог создал человека. Святой Анастасий, архиепископ антиохийский, писатель VI века, основываясь на предании, говорит, что сотворение человека было в 25-й день марта, а посему и Гавриил в этот день послан был благовестить Деве нетленное от нее воплощение Спасителя и предвозвестить ей имеющее совершиться через нее спасение человеков. Ибо прилично, чтобы согрешивший и воссоздан был в такое же время, в какое создан. В V веке Анатолий Константинопольский, в VII Андрей Иерусалимский, в VIII Святой Дамаскин, в IX Феофан и другие написали многие хвалебные песни на день Благовещения Богородицы, коими ныне Церковь прославляет события Благовещения. Благовещение есть древний, великий 12-й праздник Вселенской Церкви. Событие Благовещения изображается в Евангелии высочайшим, всемирным, всерадостным, вечным, божественным, по словам Церкви. Оно есть главизна нашего спасения, явление таинства от века предопределенного, исполнение благословение, данного Богом Аврааму, Исааку, Иакову, Давиду. В настоящий день благословенная в женах зачала семя благословения для всех племен земных. В настоящий день слово плоть бысь и вселися вны. Бог соединился с человеками, и все прообразования и пророчества ветхозаветные об этом благодатном и обетованном событии в лице Пресвятой Девы Марии исполнились. В настоящий день она действительно сделалась раем, как поет церковь. Тайный сей Богородице рай. Она зачала и произрастила благословенный плод Христа Бога нашего, плотью и кровью коего питаются верующие для жизни вечной. Лестницу, виденную Иаковом, кою снишил с небес Сын Божий для спасения мира. Черным морем, в коем, как славословит церковь, неискусобрачные невесты образ написася иногда. Там Моисей, разделитель воды, здесь же говорил о служителе чудесе. Тогда глубину шества не мокренно Израиль, ныне же Христа роди бессеменно Дева. Праздник Благовещения, служа ко славе воплощения Бога, слово, между прочим, прославляет нераздельное и несленное соединение двух естеств во Иисусе Христе. «Мы проповедуем, — говорит святой Афанасий Великий, — не только воплощение, но с воплощением и во человечении Сына Божия, дабы не показаться, что мы, подобно нечестивым лжеучителям, принимаем воплощение Его за бездушные и неразумные». Говоря о воплощении и вочеловечении, мы приемлем и плоть, и означаем душу разумную. Церковь в день Благовещения поет при богослужении «Днись спасение нашего главизна, и еже от века таинство явления, Сын Божий, Сын Девы бывает» и прочее.
Величи душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге спасе моем. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим.
примером Пресвятой Девы праздник Благовещения, свидетельствуя о соединении Божества с человечеством, научает нас высокому смирению и непоколебимой вере при непостижимых тайнах Слова Божия, умудряющего нас во спасение. В словах Благовестника Пресвятой Девы изображается чудное сочетание человеческого и божественного, земного и небесного, временного и вечного. Сочетание, непостижимое для ума человеческого. Архангел говорит Деве: «Се, зачнивши в чреве и родивши сына, и наречивши имя ему Иисус». Здесь слова Архангела указывают на человеческое рождение. «Но сей будет вели, и Сын Вышнего наречется». Здесь слова Благовестника обращены к Божеству воплощающегося. «И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Здесь опять слова о видимом наследии престола Давидова. «И воцарится в дому Иаковле вовеки, и царство его не будет конца». Здесь напротив слова о царстве духовном и вечном. Какое непостижимое соединение Божества и человечества! В объяснении сей недомыслимой тайны Благовестник присовокупил только, что воплощение совершится наитием и осенением Духа Святаго, всемогущей благодатью Божию, и Пресвятая Дева со смирением и верою приняла небесные глаголы. В простоте смирения и веры своей соделалась высочайшим орудием воплощения для невместимого, невестую неневестную, высоко смирение, божественна вера, блаженно веровавшая. Святой Димитрий, митрополит Ростовский, размышляет: «Послан бысь ангел во град Галилейский, ему же имя Назарет». Галилея была страна языческая, хотя отчасти населена и израильтянами, однако более язычниками, поэтому и в Писании говорится о ней «Галилея – язык». И эта страна у израильтян была в презрении, как населенная грешными людьми, иноязычными и неверными. Иудеи с упреком говорили о Галилее: «Испытай и вишь, яко порок от Галилеи не приходит». Также и Назарет, город Галилейский, был у них в уничижении. Они говорили об нем: «От Назарета может ли что добро быть?» Но посмотрите Божие изволение, где Господь восхотел иметь пречистую себе Матерь, не в стране иудейской, не во святом великом городе Иерусалиме, но в грешной Галилее и в малом Назарете, да покажет, что Он грешных ради пришел на землю. «Не придох призвать и праведники, но грешники на покаяние, и от неверных верную себе собрать церковь, и что он на смиренных и уничиженных презирает милостиво, а не на гордых и славных, и в малом городе Назарете избирает себе всем мире последнейшее место и смиряется даже до раба зрака. Малый город был Назарет, но сколь великой благодати сподобился». Какое не удостоились все прочие израильские великие до небес вознесящиеся грады. В Назарете малом обитала высшая всех святых ангелов Дева. Туда говорил, посылается там Дух Святый ее осеняет. Там Бог Слово воплощается, ибо где смирение, там и слава Божия воссеивает. Гордые враждебны Христу, смиренные же приятные Ему». Непрестанно руководствуя православных христиан Продолжение четыре десятницы в освятительных подвигах поста и покаяния церковь при богослужении в пятую седмицу утешает и ободряет постящихся тем, что они перешли уже половину поста и побуждает, чтобы мы, приполовивши освященный пощение путь, радостно текли к будущему воскресению, усугубляя при конце постного поприща побуждение к неослабному богоугодному житию церковь. И в пятую седмицу продолжает напоминать нам, что мы впали в грехи, подобно впавшему в разбойники, и внушает ожидать милосердия от Господа. Да не буду человеки ленивы к духовным подвигам. Церковь в три дня пятой седмицы, четверток, субботу и день воскресный предлагает особенное для верующих побуждение к подвигам благочестия. Церковь в четверг на утреннее богослужение церковь постановила произносить великий канон святого Андрея Критского и житие святой преподобной Марии Египетской. Но так как в нынешнем году в четверток выпадает великий двунадесятый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, то чтение канона переносится на утреннюю вторника. Пение канона святого Андрея Критского иногда называется «Стоянием Марии Египетские». Этими словами начинается синоксар в четверток пятой седмицы Четыридесятницы. «Умиление Иисусе, подай поющим ныне тебе канон великий». Великий канон умиления не ищет на и мощь. Всякую бы Ветхого и Нового Завета повесть снискав и собрав от Адама даже до самого Христова вознесения и апостольские проповеди, научает всякую душу благим ревновать и подражать по силе, злых же отбегать и присно к Богу воссекать и покаянием, слезами, исповеданием и иным благоугождением. Этот канон, насколько есть широкий и сладкогласный, как и так и саму жесточайшую душу доволен умягчить и к бодрости благой воздвигнуть, а щеточию сокрушенным сердцем и вниманием поется». Великим канон называется по мыслям и воспоминаниям, в нем содержащимся, ибо плодовит Творец его, сложив его отлично от прочих канонов, которые заключают в себе по 30 и немного более тропарей, а сей 250 тропарей, из коих каждый источает неизреченную сладость. Посему сей великий канон, приносящий великое умиление и произносится Великой Четыридесятницы и произносится дважды на повечерях. Первая седмица разделена в четыре первые дня и в четверток пятой седмицы обычно, или в нынешнем году во вторник утренний. Весь в полном его составе совокупно вместе с каноном этого дня. Великий канон глаголем косно, говорит церковь, и сокрушенным сердцем и глазом творящий на киеж да тропарь метание, то есть земные поклоны три. В субботу пятой седмица церковь совершает молебное последование акафиста или похвалы Адигитрии Пресвятой Богородицы, начиная сказание на этот день стихами, неседальными песнями благодарения, поет град бодрую в бранях предстательницу. По сказанию древнего предания, по вознесении Господа, святой евангелист Лука, знавший иконописание, начертал образ Божией Матери и показал ей. Узревшее изображение свое, она воспомянула прежнее свое проречение, отныне блажат меня все роди, и сказала: «Благодать моя сею иконою да будет». Святой Лука послал икону в Антиохию к державному Феофилу, которому написал и послал он свое Евангелие и книгу «Деяний апостольских». Из Антиохии, где верующие с великим благоговением почитали благодатную икону, по прошествии многих лет она перенесена была в Иерусалим, потом Евдокию, супругою греческого императора Феодосия II, которая путешествовала на поклонение святым местам, из Иерусалима прислана в Константинополь сестре супруга и святой Пульхирии в знамение мира и любви. В Константинополе образ владычицы с благоговением и радостью, принятой Пульхирию, поставлен был ей во Влахернской церкви, где хранилась и честная риза Пресвятой Богородицы, и сделался известен под именем Влахернского. Благочестивая Пульхирия учредила во Влахернском храме еженедельное моление к Богородице во вторник. От святого образа Богоматери, написанного евангелистом Лукою и пребывавшего в Константинопольском храме, совершились многие благодатные знамения. Явясь однажды двум слепцам, Богоматерь привела их в Влахернскую церковь к образу своему и подала им совершенное прозрение. По этому благодатному знамению сей чудотворный образ стали именовать Одигитрия, то есть путеводительница, заступница и помощница. Это название чудотворного образа Богоматери сохранилось потом навсегда и утвердилось троекратным избавлением Константинополя от сильных врагов, которые церковь достойно приписывает невидимому заступлению Одигитрии. Первое было при императоре Ираклии в 626 году от персов и аваров или скифов. Полководец Хазруя Сарвар, покорив Сирию, Палестину и Египет, беспрепятственно со многочисленным воинством достиг до Хризополя, нынешнего Скутарии, всюду разрушая храмы христианские и принуждая христиан поклоняться солнцу, чтобы отвлечь войско персидское от своей столицы Ираклии. Сверхчаяние персов вторгнуться в их страну. Хан Аварский, узнав о походе царя, решился воспользоваться его удалением из своего отечества, вероломно нарушил мир и с морскими и сухопутными силами устремился в пределы империи. Греки пришли в уныние, ибо враги обложили Царьград с моря и суши, и Константинополь был почти беззащитен. Патриарх Сергий утешал жителей столицы, внушая все упование возложить на Бога и пречистую его Матерь. «Бодрствуйте, чада», — говорил он, — «возложим на единого Бога надежду спасения нашего и от всей души прострем к Нему свои руки и взоры. Он рассеет бедствия, нас окружающие, и разрушит все замыслы врагов наших». Патриарх с священными иноками, иконами, при стечении многочисленного народа совершил по стенам города крестный ход, укрепляя защитников града. Персы и авары от востока и запада подступали, чтобы сжечь окрестности столицы. Патриарх, взяв нерукотворенный образ Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, икону Одигитрии, драгоценную ризу Пресвятой Девы Марии и животрящее древо креста, вторично совершил крестный ход по стенам города, молясь со слезами: «Воскресни, Господи, и расточатся врази Твои, исчезнут, как дым, и растают, как воск от лица огня». Достигнув крестным ходом вод залива, патриарх погрузил честную ризу Богоматери в тихие воды залива. Действием благодатного промысла море взволновалось и потопило корабли врагов. Бывшие же на суше неприятели побиты мечами и прогнаны. Таким образом, Бог по милосердию своему заступлением Богоматери даровал грекам победу над неприятелями, от которых не только возвращены были завоеванные ими греческие провинции, но и навсегда сокрушена сила их. Народ, утешенный скорою помощью Пресвятой Богородицы, целую ночь стоя приносил Небесной Заступнице песни хвалы и благодарности, и память чудесного избавления Церковь навсегда сохранила для потомства особым празднованием, с которым впоследствии соединила воспоминания о двукратном еще избавлении Константинополя от врагов помощью Адигитрии. Спустя 36 лет после первого избавления Константинополь вторично спасен был заступлением Адигитрии при Константине Паганате 668-685 года от сарацин, которые 7 лет осаждали Византию. Большая часть кораблей и 30 тысяч неприятелей по молитвам церкви и предстательству Пресвятой Богородицы погибли перед стенами города от греческого огня и кораблекрушения. И, наконец, в третий раз Константинополь сохранен был заступлением Адигитрии от сарацин при Льве и Савре 716-741 года. В царствовании его сарацины окружили Константинополь на 1800 судах в надежде расхитить его. Жители города, взяв всечестное древо креста Господа и Спасителя и святую икону Адигитрии, совершили по стенам города крестный ход со слезами, умилостивляя Господа. Флот сарацинов почти весь погиб от чрезвычайной бури в Эгейском море, и едва 10 кораблей остались целы. Трупы врагов трудами грудами покрывали острова, берега и входы в пристань. Хотя Синоксар на субботу 5 седмицы 4 десятницы упоминает об избавлении Константинополя по представлению Богоматери только троекратным, но история свидетельствует и о четвертом. Аскольд и Дир, русские князья, вооружив 200 судов, открыли себе путь в 866 году в Черное море, опустошили огнем и мечом берега и осадили Константинополь с моря. Император Михаил III, царствовавший тогда в Константинополе, был в отсутствии, воюя на берегах Черной реки с агарянами. Узнав от епарха или наместника Цареградского о новом неприятеле, спешил он в столицу. С великой опасностью пробрался сквозь суда и, не смея отразить их силу, ожидал спасения от Божьей помощи, которую Господь и подал. По сказанию византийских летописцев, народ обратился с мольбами к Богоматери в славном храме в Лакернском. Патриарх Фотий с торжеством вынес ризу Богоматери на берег и погрузил ее в тихое и спокойное море. Вдруг поднялась буря, рассеяла и истребила флот неприятельский, и только слабые остатки его возвратились в Киев. Нестор, согласно с византийскими историками, описывает гибель кораблей Аскольда и Дира. Язычники российские, устрашенные небесным гневом, немедленно отправили послов в Константинополь и требовали святого крещения. Грамота патриарха Фотия, писанная в исходе 866 года к восточным епископам, служит достоверным подтверждением сего известия. Руссо говорит, он, известный жестокостью победителей народов соседственных и в гордости своей дерзнувшей воевать с империей римской, уже оставили суеверие, исповедуют Христа и суть друзья наши, быв еще недавно злейшими врагами. Они уже приняли от нас епископа и священника, имея живое усердие к богослужению христианскому. Дивную помощь Адигитрии, благодатно поданную верующим, церковь воспоминает и прославляет в субботу пятой недели Великого Поста, потому что первое избавление Константинополя помощью Адигитрии было около этого времени. Притом Матерь Божия есть поспешница и покаянию. Ее содействием православные побеждают врагов видимых и невидимых. Ее помощью греки многократно побеждали неверующих, а Мария Египетская, воспоминаемая в четверток Пятой Седмицы, Четыредесятницы и в следующий воскресный день, то есть нынешний, победила грех свой. Богослужение, совершаемое в субботу Пятой Седмицы, Четыредесятницы в честь Богородицы, называется похвалою и стоянием, потому что хвалебные песни Богородицы первоначально принесены были верующими стоя в продолжении ночи, отчего хвалебное пение в честь Адигитрии доселе совершаемое церковью называется акафистом или стоянием. Не седальный же акафист речися, за не просто стоящие тогда все люди, матери, слова, песнь, воспеша. Сначала праздник акафиста совершался только в Константинополе, и именно в том самом Лакерском храме, в котором хранились чудодейственные изображения Божией Матери и священные остатки земной жизни, риза и пояс ее, и где народ в ночь приступа к городу аваров и персов совершал всеночное бдение Богоматери. Но в IX веке праздник сей внесен в типик монастырей Святого Саввы и Студийского, и потом в Триодь, и с того времени сделался всеобщим во всей православной церкви. Воскресный день Пятой Седмицы Великого Поста неослабно побуждая верующие к истинному покаянию, коим достигается Царствие Божие, Церковь, притчу о богатом и Лазаре, изъясняемую в песнопениях, получает, что Царство Божие есть не пища и питье, но правда, воздержание и милосердие. Войдут в него те, кои от сокровищ своих влагают в руки нищих, вместо сим назиданием для ободрения духовно труждающаяся церковь совершает богослужение в честь святой преподобной Марии Египетской, показуя в ней образец истинного покаяния. И сколь велики и неизреченные человеколюбие и милость Божия к искренно обращающимся от прегрешений. К утешению и ободрению постящейся православной церковь и в пятую неделю Четыредесятницы на литургии чтением апостольским проповедует о спасительном действии крестной жертвы за нас, Сына Божия. А чтением Евангелия на литургии в настоящую неделю преднапоминает постящимся о приближающейся радости воскресения Христова пророчественными словами Иисуса Христа: «Се восходим в Иерусалим, и Сын человеческий предан будет архиереем и книжником, и поругаются ему, и уязвят его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Давайте прослушаем Евангелие чтения воскресного дня недели Пятой Великого Поста с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, Евангелие от Марка, глава 10, стихи с 35 по 46. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Яков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И услышавшие 10 начали негодовать на Якова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Евангелие от Марка, глава 10, стихи с 35 по 46.
Благослови, душе моя, Господа.
Теперь, когда и остальные 10 учеников обнаружили свое непонимание славы Христовой и вместе с тем свою неисцеленность от обычной земной зависти, Господь пользуется возможностью еще раз научить их всех смирению. Иисус же подозвал и сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Вот новый порядок вещей. Вот новый общественный устав, неизвестный и неслыханный в языческом дохристианском мире. Между язычниками князья господствовали с помощью силы, и вельможи властвовали благодаря своему влиянию, происхождению или богатству. Они господствовали и властвовали, а все прочие покорялись им из страха и служили с трепетом. Они считались первыми, старшими, превознесенными и лучшими только потому, что своим положением, властью и почетом возвышались над прочими людьми. Положение, сила и богатство были среди людей мерилом первенства. Мерило это Господь Иисус Христос упраздняет, утверждая служение мерилом первенства среди своих верных. Не тот первый, кого видят на возвышении как можно больше людских очей, а тот, доброту которого чувствует как можно больше людских сердец. Ни царский венец сам по себе не дает первенства, ни богатства и силы не обеспечивает старшинства в христианском обществе. Звания и положения остаются пустой формой, если они не исполнены полезного служения людям во имя Христова. Все внешние знаки и символы первенства представляют собой лишь пестрые узоры, если первенство не заслужено служением и не оправдано служением. Тот, кто силой держится наверху, продержится недолго, а когда падет, сможет удержаться только на дне. Тот, кто богатством покупает свое старшинство, примет почести с языков людских и из рук людских, но вместе с тем и презрение из сердец людских. Тот, кто силой возвысился над людьми, будет стоять на вулкане ненависти и зависти, пока вулкан не извергнется и не погубит его. Но между вами да не будет так, заповедует Господь, ибо такое устроение не от добра и не от света, а вы сыны света. Между вами да царствует первенство любви и да властвует старшинство любви. Тот из вас, кто более всего служит братьям своим из любви, есть первый в очах Божий, и первенство его не приедет ни всем, ни в ином мире. Смерть не имеет власти ни над любовью, ни над приобретением любви. Любовь, сдержавшая в этой жизни первенство, сохранит его и в жизни вечной. И не отнимется оно у него, но еще более возрастет и будет засвидетельствовано свидетельством нетленным. Хоть немного знающие о том, сколько зла принесла и до ныне приносит миру борьба за первенство, поймет, как благотворно это учение Христово. Оно производит переворот в обществе человеческом, самый великий и самый благословенный с тех пор, как общество человеческое существует. Только углубитесь в мысль, как жили бы люди, если бы сравнивали и оценивали себя и друг друга по величине служения и любви, вместо того, чтобы сравнивать и оценивать по силе, богатству, роскоши и внешним знаниям. О, сколько из тех, кто считается последним, стали бы первыми! О, какая радость охватила бы сердца людей, и какой был бы лад, мир и гармония! Все бы состязались в служении другим, а не в господстве над другими. Всякий спешил бы дать и помочь, а не отнять и помешать. Каждое сердце было бы исполнено радости и света, а не злорадства и тьмы. Тогда дьявол днем с огнем искал бы в мире безбожников и не нашел бы ни одного, ибо там, где царит любовь, Бог зрим и понятен для всякого. А что это учение не является утопией и неосуществимым мечтанием, показывает заключительные слова Христовы в сегодняшнем евангельском чтении. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Господь наш не дал людям ни одной заповеди, которую Сам не исполнил бы в совершенстве, тем оставив для всех пример и образ. Заповедь о служении людям Господь исполнил всею Своей в жизни на земле. Да, нет, даже и способом своего пришествия на землю, и своею смертью, и, наконец, своими непрестанными человеколюбивыми деяниями для рода человеческого через Духа Святаго после своей смерти и своего преславного воскресения. Своей смертью Он отдал жизнь свою для искупления многих. Он не сказал всех, но многих. Это означает, что некоторые не примут Его любви и не оценят Его жертвы. Его служение из любви восходит до страдания и до смерти. Ибо кто служит из любви, а не поникая необходимости, тот не отрекается и умереть. И поскольку Христово служение людям не ограничено ни временем, ни страданиями, ни смертью, потому оно имеет характер совершенной искупительной жертвы. Таковым своим служением Господь искупил людей от власти дьявола, от греха и смерти. Но такового служения Господь не мог бы ни начать, ни завершить без превеликого и непревзойденного смирения Своего. Будучи первым от вечности, Он сделал Себя последним, явившись в мире как слуга и раб, дабы через служение людям снова прийти к Своему неоспоримому первенству и тем показать людям путь к истинному первенству, к благородному и непреходящему старшинству. Одни сердцем приняли этот пример Сына Божия, и по примеру Его и во имя Его полностью отдали Себя на служение людям из любви, другие же презрели Его пример и учение. Что было с первыми и что со вторыми, о том нас учит история Христовых апостолов. Иуда отверг и учение, и пример Христов, и завершил свою жизнь позорно и постыдно удавившись. Прочие же 11 сердцем, воспринявшие слова сегодняшнего Евангелия от начала о смирении и подражавшие примеру Учителя в служении и любви, прославились и на земле, и на небесах, и во время, и в вечности. Сначала же Иже отречи, Господи, прости нам грехи наши прежде дня оного, презри все дела наши, как нечистые и ничтожные, и спаси нас по одной Твоей безмерной милости, по которой и пришел Ты на землю, да спасешь нас недостойно. Тебе подобает слава, Господи, великий и дивный, с Отцем и Святым Духом, Троица единосущная и нераздельная, ныне и присно, и во все времена, и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. В неделю пятую Великого Поста Святая Православная Церковь чествует преподобную Марию Египетскую. Это переходящее празднование. В пятую недель Великого Поста. Мы вспоминаем сегодня Святую Марию Египетскую, и от нее мы можем научиться многому, что нам нужно, говорит Антоний митрополит Суржский. Она была всем известной грешницей, предметом искушений и соблазна для всех. Святой Серафим Саровский не раз говорил приходящим к нему, что вся разница между грешником, погибающим, и грешником, который находит свой путь к спасению в одном — в решимости. Благодать Божия всегда рядом, но мы не всегда отзываемся, как отозвалась Мария, как она отозвалась на ужас, охвативший ее, когда она осознала себя и вместе святость, красоту, цельность и целомудрие Матери Божией, и на все она была готова ради того, чтобы переменить жизнь. И так год за годом в посте и в молитве среди жгучей жары, в отчаянном одиночестве среди пустыни она сражалась со всем злом, накопившимся в ее душе, потому что недостаточно осознать его, недостаточно даже отвергнуть его усилием воли. Оно здесь, в наших воспоминаниях, в наших вожделениях, в нашей хрупкости, в той порче, которую приносит с собой зло. Ей пришлось бороться всю жизнь, но в конце концов она победила. Она действительно подвигом добрым подвязалась, она очистилась от скверны. Она смогла войти в область Божию не в храм, не куда-то, в вечность. Она многому может научить и нас. Она может научить тому, что когда-то мы должны осознать. Та царственная область, куда мы входим так легко, церковь, да и просто сам мир, сотворенный Богом, остался чист от зла, хотя покорился, поработился злу из-за нас. Если бы когда-нибудь мы осознали это и почувствовали, что только нам нет там места, и в ответ покаялись бы, то есть отвернулись бы в ужасе от самих себя, отвратились от себя и в непреклонной решимости, и мы могли бы последовать ее примеру. Этот пример ее образа предлагается нам как завершающий момент постного времени этой весны жизни. Неделю назад мы слышали учение, призыв святого Иоанна Лествичника, составившего целую лестницу совершенства, с помощью которой мы можем преодолеть зло и прийти к правде. А сегодня мы видим пример той, которая из самых глубин зла поднялась на высоты святости и говорит нам словами великого канона Андрея Критского: «Душа, Бог может прокаженные убелить и очистить, не отчайся, хотя ты и прокаженные». Пусть ее образ будет для нас новым вдохновением, новой надеждой, даже новой радостью, но и вызовом, призывом, потому что напрасно мы воспеваем хвалу святым, если ничему не учимся от них, не стремимся подражать им. Через неделю мы окажемся на пороге Страстной Седмицы, и этот порог открывается в субботу двумя событиями — воскрешением Лазаря и входом Господним в Иерусалим. Войдем в эту седмицу с готовностью встретить Матерь Божию лицом к лицу, хотя бы нашей нерешимости, хотя бы нашей решимостью стать достойными ее молитвы, и затем пойдем день за днем, следуя за событиями Страстной и ставя все время себе вопрос: где я стоял бы, окажись я их участником. Антоний митрополит Суворожский. Сегодняшняя передача приблизится к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные в передаче неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Это будет уже неделя шестая. Неделя цветоносная Аваи, вход Господень в Иерусалим. И, собственно, до победоносного Светлого Христова воскресения, Пасхи Великой остается всего лишь 2 недели. Совсем немножко. Спаси, Господи, всех за терпение и усердие. И дай Бог вам остаток времени достойно провести время в покаянии и подвигах молитвы. Аминь.